Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в метких и кратких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. В исследовании данного места Писания мы использовали более совершенную и приближенную к истине версию перевода. Евреям 6:1-2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно будет вновь полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, когда мы познаем силу, содержащуюся в учении о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Каждое из четырех начальствующих учений обладает в самом себе тройственностью различных функций, обуславливающих неземной порядок Царства Небесного, определяющих в своей совокупности роль 12 учений Христа, пришедшего во плоти. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях – крещение водою, Духом Святым и огнем, а также учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя. И остановились на исследовании учения о воскресении мертвых, которое в Писании представлено в измерении западной стороны небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Мы отметили, что учение о воскресении из мертвых содержит в себе три взаимосвязанных между собой уровня рождений, которые в Писании называются как рождение свыше и как рождение от Бога. Это рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу. Практически требование быть рожденным от воды и Духа и к престолу – это безусловная необходимость и неизменное условие для заключения с Богом завета крови, завета соли и завета покоя в крещении водою, Духом Святым и огнем. Эта необходимость и эти требования в своей логической завершенности призваны были выстраивать постоянные новые уровни взаимоотношений человека с Богом, чтобы привести человека к полному образу Сына Божия Иисуса Христа. И, разумеется, прежде чем человек мог вступить в завет с Богом, ему необходимо было родиться от семени слова истины, потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, которые являются его родом, в силу чего и имеют его наследственность. Иаков 1:18. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Такое рождение от семени благовествуемого слова истины определяется Писанием как воскресение из мертвых. Ефесянам 5:14. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Нам известно, что в Писании существует два разряда воскресения. Это воскресение оправдания и воскресение осуждения. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Иоанна 5:28-29. А посему термин «воскресение», относящийся к разряду воскресения оправдания, включает в себя такие уникальные значения, как «жизнь Бога», «вода жизни», «дух жизни», «слово жизни в семени Царства Небесного», «искупление», «возрождение», «нетление», «обновление», «свет жизни Божией», «порядок жизни Божией», «надежда нашего наследия в Боге», «насаждение в доме Господнем». В определенном формате в учении воскресения мы уже рассмотрели степень рождения от воды и степень рождения от Духа, а посему сразу обратимся к степени, содержащей в себе полномочия, заключенные в рождении к престолу. Откровение 12:5. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». в 12 основаниях стены небесного Иерусалима рождение к престолу является девятым, и выполнено было девятое основание из драгоценного камня топаза. Откровение 21, 14, 20. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание 9 – топаз. Топаз, название этого камня отсылает нас либо к санскритскому топаз, означающему тепло, исходящее от сияющих лучей солнца, от восходящих лучей солнца, либо к греческому «топазос», переводящемуся как «поиск тепла». Полный же смысл, содержащийся в функциях топаза, это поиск сияющих лучей солнца, согревающих жизнь и взращивающих семя царствия. Благодаря своему большому удельному весу камень получил прозвание «тяжеловес», а европейские ювелиры долгое время величали его прозрачную и голубую разновидность сибирским алмазом за плотность и блеск, характерный для бриллиантов. Определенным образом влияние этого девятого основания из топаза активизируется и явит свои полномочия в последних днях, когда Бог встанет на защиту остатка своего народа, находящегося в великом уничижении от нечестивых, называющих себя искателями Бога. Так, например, в видениях, показанных пророку Даниилу, которые содержали в себе тайну последних времен, пророк увидел мужа, который говорил к нему от имени Всевышнего, у которого тело было как топаз, а лицо его было как вид молнии. Даниила 10:4-6. «В 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел». Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его поясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». Драгоценный топаз, из которого было устроено девятое основание стены небесного Иерусалима, также встречается и на судном наперстнике первосвященника. Из чего мы можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, которые содержатся в рождении к престолу, то он будет обращаться к человеку посредством Урима и Тумима, голосом, исходящим из согревающего огня топаза, который в этом основании будет представлять имя апостола Иакова Алфеева. Матфея 10:2-3. «12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков Зеведеев, четвертый Иоанн, брат его, пятый Филипп, шестой Варфоломей, седьмой Фома, восьмой Матфей Мытарь, девятый Иаков Алфеев». Если вы обратили внимание, то в третьем основании, которое представляло полномочия, содержащиеся в крещении огнем, также написано имя Иаков, но только с одной разницей. Крещение огнем представлял Иаков Зеведеев, в то время как рождение к престолу представляет Иаков Алфеев. Это два апостола с одинаковыми именами, но имена отцов их разные, которые являлись также их именами. И это вполне закономерно, ведь для того, чтобы человек мог воспользоваться полномочиями, содержащимися в крещении огнем, ему необходимо прежде родиться к престолу. Потому что только с людьми, рожденными к престолу, Бог может заключить завет покоя в крещении огнем. В силу чего только рожденные к престолу, вступившие в завет покоя при крещении огнем, могут познавать и исполнять совершенную волю Небесного Отца, которая содержится в учении о суде вечном. Итак, насколько уже нам известно, имя Иаков означает «он держится за пяту», «он будет запинать», «он оставит след», «он защитит» и «он победит». В то время как имя отца Иакова в данном основании – это Алфей, что означает «знаменитый» или же «отличительный» как по своему виду, так и по своему содержанию. А посему смысл глагола «отличить» в основании из топаза, обуславливающего рождение к престолу, означает отделить сидящего на престоле определенными знаками, относящимися к престолу, выраженными в отличительных одеждах, в отличительных царских регалиях, в отличительных средствах передвижения и в отличительных слугах, служащих и сопровождающих сидящего на престоле. А посему слитые и объединенные воедино имена Иаков и Алфей в своей совокупности означают – Бог произведет полную победу над врагами избранного им остатка, облечет его в царское достоинство, даст ему престол славы и сделает его отличительным во всех народах и от всех народов. Но теперь, чтобы проникнуть в полномочия, содержащиеся в имени Иакова Алфеева, нам прежде всего необходимо исследовать, в каких случаях и при каких обстоятельствах это имя функционирует в достоинстве царского престола, делающего отличительными сидящих на нем. Где оно встречается в Писании? И будем помнить, что функции, содержащиеся в имени Иакова Алфеева, могут протекать только при сотрудничестве человека с Богом в полномочиях, содержащихся в рождении к престолу, где для каждой из сторон отведена своя роль, которая не может быть отменена и не может быть выполненной кем-либо другим. А посему, чтобы соработать с Богом в созидании в своем сердце девятого основания стены Нового Иерусалима, нам необходимо не только исследовать функции, содержащиеся в имени Иакова Алфеева, написанного на этом основании, но также и роли, которые Бог в этом имени отвел как для себя, так и для нас. Учитывая формат данной проповеди, я ограничусь несколькими, на мой взгляд, особо значимыми составляющими, в которых имя апостола, написанное на девятом основании, делает святых, сидящих на престоле, отличительными от других святых, которые еще остаются в состоянии нижестоящих степенях рождения. Первая составляющая полномочия в имени Иакова Алфеева, на которую я хотел бы обратить внимание, которая облекает в достоинство престола и делает отличительным сидящего на нем, призвана превознести сидящих на престоле и сделать их отличительными от тех, кто не родился к престолу. Книга Песни, Песни 6:8-9. «Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее». Разумеется, что это иносказание, в котором представлены неземные царицы, наложницы и девицы, а различные степени и достоинства святых по отношению достоинств той единственной и отличительной, которая оставит след или же произведет неизгладимое впечатление на окружающих. «Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Исайя 52:15. Речь идет об Иисусе, но рожденные к престолу в Иисусе разделяют с ним буквально, они являются его близнецами. Поэтому все то, что говорится об Иисусе, родится и о категории святых, рожденных к престолу. Число 60 – это на самом деле число человеческое, которое обуславливает достоинство святого народа, который царствует над своим человеческим естеством в границах, означенных Писанием. 60 цариц. Царство над самим собою в границах Писания определяется господством над числом зверя, которое выражалось в господстве над деньгами, обеспечивающими материальное процветание. Откровение 13:18. «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». То есть три шестерки, дух, душа и тело, число человеческое. И так как это связано с корнем всех зол, то есть он будет обольщать людей этим самым. И то, что они победили число зверя. Нам достаточно хорошо известно, если корень всех зол – сребролюбие, то корень всякого добра – это господство над серебром, которое напрямую связано и зависит от господства над самими собою. Само по себе серебро в эквиваленте денег не является корнем всех зол, но наше отношение к земным богатствам определяет наше поклонение и наше божество. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. 3 Царств 10:14. И это не было злом. Число 66 талантов. Это было добро, когда ты господствуешь над ним. Зло, когда оно начинает над тобой господствовать. Поэтому в данном случае речь идет о господстве над числом зверя или же о господстве над материальным процветанием. Господство над числом зверя в эквиваленте денег обеспечивалось за счет посвящения Богу и его посланникам, как самого себя, так и нашего приношения, освящаемого нашим посвящением. Вот одор его, Соломона, 60 сильных вокруг его, из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Песни 3.7.8. То есть, обратите внимание, здесь также речь идет о 60 царицах. То есть, почему они царицы? Потому что есть 60 сильных, которые охраняют ее одор, ее покой. Одор – это кровать или постель, место отдыха. Человек, зависимый от денег, никогда не будет иметь покоя и никогда не имеет его. А посему 60 сильных Израилевых, обеспечивающие, берегущих наш покой от экономического кризиса или финансового коллапса, это наша вера, выраженная в нашем послушании, сохранять свое посвящение Богу и Его посланникам и утверждать это посвящение отдаванием Богу десятины приношений. Однако степень такого посвящения не делает нас отличительными, так как оно постоянно вращается вокруг нашего покоя. Это путь к совершенству, но не цель совершенства. Целью совершенства призван являться покой Божий. Именно поэтому храм, который построил Соломон, длиною был в 60 локтей. Несовершенный храм. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. 3 царь 6.2. 60 локтей длиною – это образ продолжительности жизни человеческой во плоти. Образ. Исходя из откровения Писания, в устройстве же самого себя в иной и совершенный храм будут присутствовать совершенно иные размеры, в котором длина, широта и высота храма будут равны. И этим храмом будет являться город Иерусалим с 12 воротами. Откровение 21, 16, 22. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были сделаны из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. То есть для Иерусалима самого вот этого – есть храм Господь, то есть он находится в Боге. Имеется в виду, что он находится в нем. А вот число 80, говоря о наложницах, которые увидели отличительную и восхвалили ее, это число завета. 8. Восьмой день обрезывали младенца, и поэтому 8, 80, 800. И так далее. Это число завета, которое обуславливает достоинство святого народа, вступившего в завет с Богом. Вступление в завет с Богом – это некое сакральное таинство, потому что таинство этого завета предполагает такую близость в отношениях, аналогом которой являются брачные обязательства партнеров по отношению друг к другу, в которых жена является славою мужа, а муж является славою Бога. Исайя 54:5. «Ибо твой Творец есть супруг твой». Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель Твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он. Чтобы Бог был супругом, необходимо было заключить брачный контракт, завет между народом и Богом. Не просто завет, а завет брачного контракта. В народе израильском интересы и полномочия такого завета для всего народа представляли священники из рода Ааронова. Потому что, когда Бог захотел сделать свой народ царством священников, чтобы все они были царством священников, то народ, испугавшись обязательств, содержащихся в святости, которые налагались на священников, отказался брать на себя такие обязательства и переадресовал их Моисею и Аарону, сказав: «Идите вы, разговаривайте с Богом, все, что Он вам скажет, будем слушать, только, пожалуйста, нас туда не втягивайте». Они боялись вступать в близкие отношения с Богом, потому что весьма высокая цена, весьма большие обязательства. Уважая суверенные права своего народа, Бог не отверг их от своего лица, но принял их условия. И на основании этих условий отделил колено Левия для священнодействия пред лицом своим. В силу этого, в буквальном смысле слова, чтобы представлять интересы Бога для народа, непосредственно вступала в завет с Богом только та часть израильского народа, которая происходила из рода Ааронова, который происходил из колена Левия. Однажды, когда царь иудейский Озия, не заключавший лично завета с Богом и не имеющий никаких понятий об обязанностях, лежащих на священников, войдя в храм, попытался исполнить ту часть священнодействия, которая ему более всего импонировала, то первосвященник Азария и с ним 80 священников, 80 наложниц, 80 священников Господних воспротивились ему. В результате Бог поразил Озию проказой. 2 Паралипоменон 26:17-21. «И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Категория 9, обозначенная формулировкой «без числа», обуславливает достоинство искупленных, стоящих пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах с пальмами, ветвями в руках своих. Откровение 7:9-10. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами, ветвами в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Они не на престоле. Они прославляют сидящего на престоле, но там с ним на престоле находится отличительное. Вот это провозвестники Слова Божия, представляющие и возвещающие Евангелие Царствия по месту своего пребывания. Псалом 67:12 говорится, «Господь даст слово провозвестниц великое множество». Речь идет, что каждый спасенный человек призван представлять Бога, быть Его провозвестником на том месте, где Он находится. И не нужно бежать в какую-то Африку, или же в какую-то Мексику, или в Индию, или в Китай для того, чтобы евангелизировать. Нужно евангелизировать там, где ты есть. Прекраснейшая из женщин, единственная и отличительная, приводящая с собой в изумление, удивление, восхищение выше приведенных цариц, наложниц и девиц, это образ невесты, или же категория рожденных престолу, которая от выше приведенных отличается тем, что помимо того, что она обладает всеми достоинствами выше приведенных, у нее достоинство такой власти и такого положения, которого нет у предыдущих. Это власть престола, заключенная в образ 24 старцев, сидящих на 24 престолах, имеющих на головах свои золотые венцы и власть четырех живых существ, находящихся посреди престола и вокруг престола. Видите, 24 старца с золотыми венцами и 4 живые существа, как часть этих 24 старцев, это категория, образ, они отличаются от всех тех категорий. Откровение 4:2-8. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды». Там тоже были облечены в белые одежды, но у них были пальмовые ветви. А здесь они имеют на головах свои золотые венцы. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих, и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, то есть 4 живые существа, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Обратите внимание, именно этой святости испугался израильский народ и сказал: «Не мы, пусть будут кто-то другой, а мы будем их слушать». Откровение 5:8-10 говорится: «И когда взял он книгу, тогда четыре животных, вот эти четыре живые существа, и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый густ и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». То есть четыре живые существа имеют каждый золотые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, вот эти четыре живые существа и 24 старца, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Видите, этот образ на самом люде – это собрание святых из всякого колена, народа и племени, но собрание святых, которые достигли престола. Мы будем царями и священниками. Вторая составляющая полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство царского престола и делающего отличительным сидящего на нем, призвана соделать нас голубицей, у которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Псалом 67, 14, 15. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на земле, она забелела, как снег на Салмоне». В данном стихе глагол «рассеял» на иврите означает «разрушил», «отнял», «умолил». Бог рассеивает только тех царей, которые в своем царствовании не соответствуют требованиям Его царей. И главное отличие Его царей от царей, которых Бог будет рассеивать и отнимать у них царство, которое им не принадлежит и которое они незаконно захватили, состоит в том: Его цари, которых Он отличает почестью, расположились в своих уделах, в то время как цари, у которых отнята власть, расположились в уделах Его царей. Это не их удел, это удел Его царей. Они расположились в уделах Его царей, поэтому Бог рассеял их, чтобы дать возможность подлинным царям, которые находятся в своих уделах, сделать их отличительными. Удел – это предназначение от Господа, содержащееся в судьбе для всякого человека, который выражается в неизменных и неумолимых словах: «Что посеет человек, то и пожнет». Иногда люди говорят: «А какая моя судьба? А какое мое призвание?» Вот что ты посеешь, то ты и пожнешь. Призвание твое ты хочешь, то, что ты будешь сеять, то ты и пожнешь. То есть, чтобы мы поняли. Потому что добрый человек, написано Матфея 12:35-37, из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, то есть праздное – это не просто, некоторые думают, просто там слово «праздное» имеется в виду негодное, греховное, гнилое слово. «Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Обратите внимание, наши слова будут нас оправдывать, либо осуждать. А мы всегда спрашиваем: где наше призвание? Оно в твоих устах. То, что ты будешь сеять своими словами, то ты и будешь пожинать. Слова, произносимые языком человека, это сокровище, которое выносится из сердца человека, или же семена, которые он сеет в своем сердце. И неважно, о чем мы говорим, или в адрес кого мы произносим свои слова, они в первую очередь, как семя, сеются в нашем сердце и испытывают нас, и определяют удел нашего будущего. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Притча 18:22. Однако в данном случае мы имеем дело с уделом царей, облеченных в достоинство царского престола и делающего их отличительными от других царей, которых Бог рассеял за то, что они притязали на удел, им не принадлежащий. А посему уделом царей, сидящих на престоле, которые являются святыней Господней, является соблюдение слов, исходящих из уст Божиих через благовествование посланников Бога, в силу чего и отличительным знаком голубицы, которой крылья покрыты серебром и перья чистым золотом, является соблюдение слов Господних. «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Псалом 118, 57. Слова веры Божией, которые мы исповедуем, созидают нас в образ и подобие Сына Божия, сидящего на престоле Небесного Отца. Крылья, покрытые серебром, это свидетельство об искуплении от греховной жизни отцов и принадлежности к роду Божьему. Знай, что нетленным серебром или золотом, искупленного от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 1 Петра 1, 18-21. А вот перья, покрытые золотом, это степень и уровень посвящения, основанные на искуплении. Такой уровень посвящения позволяет как сидеть на престоле, так и священно действовать. Почему именно перья? Это степень праведности. Посмотрите, Второзаконие 14:9-10, и таких мест очень много. Из всех животных, которые в воде ешьте, всех, у которых есть перья и чешуя, а всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечисто это для вас. То есть, чем человек питается, в то он и будет одеваться. Если он питается чистою пищей, то у него перья будут покрыты золотом, потому что это посвящение, это символ особой степени посвящения. Третья составляющая полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство царского престола и делающего отличительным сидящего на нем, призвана облекать нас в царские одеяния, возлагать на нашу голову золотой венец. Есфирь 6:7-11. «И взял Аман одеяние, в которое одевается царь, и коня, на котором ездит царь, и облек Мардохея, возложил царский венец на голову его и вывел его на коне на городскую площадь и провозгласил пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». Отличительный. Отличить имеется в виду отделить сидящего на престоле, как мы уже говорили, отличительными знаками, относящимися к престолу, которые будут выражаться в отличительных одеждах, в отличительных царских регалиях, в отличительных средствах передвижения, царский конь, в отличительных слугах, то есть Аман, первый князь, ведет под усы, сопровождает его. Мардохей означает поклонник или наследник великого царя. Таково значение имя Мардохей. В исторических событиях того времени образ Мардохея является прототипом персонифицированного Слова Божия. И в данном историческом событии имя Мардохея, Амана, Гегая, стража царских жен и царя Артаксеркса неразрывно связано с именем Есфирь, которым и называется это повествование. Все, чем обладала Есфирь, и все то достоинство, в которое она была облечена в одни царя Артаксеркса, она была обязана этим таинственным и удивительным персонажем. Например, слово «Мардохей» для царицы Есфири являлось беспрекословным авторитетом, которое она выполняла и теперь, так же, как и тогда, когда была на воспитании у Мардохея. Есфирь 2.20. «Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей, а слово «Мардохей» Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Теперь она уже царица». Однако она выполняет его слово точно так же, как она была у него на воспитании. Гегай в одни царя Артаксеркса являлся евнухом царя, облеченным в достоинство стража его жен. Аман, его имя означает «славный и знаменитый» или «отличительный». В одни царя Артаксеркса он являлся первым князем царя, призванным представлять славу и отличительное достоинство царя. Пожалуй, в данном повествовании Аман – это самый интригующий и противоречивый персонаж, оказавший особое влияние на укрепление власти Есфири, как царицы, сыгравшей удивительную роль в спасении израильского народа, но об этом немного позже. Есфирь – это прообраз невесты Агнца, избранной и отличенной от множества наложниц девиц, собранных во дворец царя Артаксеркса. Первоначальным именем Есфири в доме Мардохея являлось имя Гадаса, что означает «благоухающий мирт». Впоследствии же, когда Гадаса была облечена в царское достоинство и стала женой царя Артаксеркса, царь дал ей имя Есфирь, которое означает «девственность» или «утренняя звезда», «девственность утренней звезды». Когда Гадаса была взята во дворец царя Артаксеркса, то Гигай, страж царских жен, взял на себя заботу о Гадасе, чтобы приготовить ее к встрече с царем Артаксерксом. Имя Гигай означает «владеющий хорошими коровами». Это прототип Святого Духа. В своей совокупности все эти имена являются образом такой категории святых, которые поставили себя в добровольную зависимость как от Слова Божьего, в котором они пребывали и которое пребывало в них, так и от Святого Духа, представляющего интересы этого Слова, стерегущего порог царя Артаксеркса. Мардохей стерег порог царя Артаксеркса. Образ царского одеяния – это такая степень и функция праведности, благодаря которой человек облекается полномочиями производить справедливое мщение и возмездие нечестивым. Потому что есть разные одеяния, но это царское одеяние. Исаия 59, 17, 21. «И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное, и убоятся имени Господа на западе и славы его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступит от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». А вот образ царского коня – это основание, с позиции которой рожденные к престолу производят возмездие над нечестивыми. И выражается данное основание в образе царского коня в трансцендентной чистоте, в достоинстве девственности, отраженной в имени и сфере, потому что конь был белый у царя. Захарии 10:3-5 говорится: «На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое дом Иудин и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень». «Из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народа правители. И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях». Захарии 10:3-5. Образ царского венца, который одевает царь на свою голову, когда облекается в свое царское одеяние и садится на своего боевого коня, это прототип уже имеющейся победы, который выражается в истине искупления, посредством которой человек призван распространить удел искупления на те территории, которые являются святыней Господней, но все еще находятся в руках врагов Господних. Откровение 6:2. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук». «И дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить». Образ Амана, первого князя, ведущего под усы боевого царского коня и провозглашающего. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. На самом деле, это прототип Мардохея, попирающего на кресте Амана. То есть, почему его имя Аман – это славный, отличительный? Потому что на самом деле это прототип Мардохея. Ведь Аман приготовил крест высотой в 50 локтей для того, чтобы повесить Мардохея, но сам был повешен на этом кресте. Но для того, чтобы наша ветхая природа в лице Амана была повешена туда, она сама туда не пойдет. Нужно Мардохею, прообраз персонифицированного Слова Божия, взять в себя этого Амана и вместе с ним умереть там на кресте. И потом Бог воскресит уже своего Мардохея, свое слово, покрытое кровью. А мы избавимся таким образом от Амана. Вот почему эти две личности как бы объединены в одну. Потому что Аман, представляющий, еще раз повторяю, нераспятую природу ветхого человека – чтобы он был распят, необходимо, чтобы Мардохей, представляющий Слово Божие в лице Христа, взял на себя наше ветхое начало, взошел на крест и истребил бывшее нас рукописание, которое было против нас, взял его, пригвоздил ко Христу вместе с собою. Когда он пригвождал рукописание против нас, он же не одно рукописание пригвоздил, он самого себя с этим рукописанием пригвоздил. Против евреев было рукописание атамана, всех их истребить. В этом смысле определение имени Амана, означающее «славный», «знаменитый» или «отличительный», относится скорее к Мардохею в лице Иисуса Христа, который на кресте отождествился с Аманом, представляющим наше ветхое начало. То есть практически вся эта книга является отличительной. Там все персонажи удивительно отличительные. Но давайте пойдем дальше. Четвертая составляющая полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство царского престола и делающего отличительным сидящего на нем, это не отдавать женщинам сил своих, ни путей своих губительницам царей. Притча 31:1-5. Имейте в виду, это притча, это не прямой текст. Слова Лемуила, царя, наставление, которое преподала ему мать его. «Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей, ни царям Лемуил, ни царям пить вино, и ни князям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили сюда всех угнетаемых». 31 глава, с 1 по 5 стих. Учитывая, что эта притча и имя царя Лемуила, о котором здесь идет речь, означает принадлежащий Богу, Лемуил, принадлежащий Богу, собственность Бога, святыня Господня. Это образ категории святых, рожденных к престолу. Учитывая такой подход, становится ясным, что матерью царя Лемуила является Церковь Иисуса Христа в лице конкретного собрания святых, в котором благовествуется учение о Царстве Небесном в формате начальствующего учения Христа. Далее, если вы обратили внимание, в данной притче губительницы царей представлены в вине и секере, то есть в крепких напитках. Обратите внимание, здесь не отдельно вино и отдельно губительницы царей. Здесь имеется в виду, что вот эти губительницы царей являются вином и секерой, крепким напитком. Они объединяются в одно. Внимательно смотрите. Здесь также прямо так и говорится. Очень интересно. Поэтому пить вино и секеру в данной притче – это отдавать или доверять женщинам свою силу и пути свои губительницам царей. Исходя из Писания, образом таких женщин, которые являются губительницами царей, являются всевозможные собрания с заманчивыми учениями, претендующими на учение о Царстве Небесном, но на самом деле таковыми не являющиеся, потому что они отвергли руководителя юности своей и нашли себе учителей, которые льстят их слуху, в силу чего они трансформировались в ополчение тьмы, называя себя ополчениями света. Евреям 10:25-27 и далее. «Не будем оставлять собрание своего». То есть здесь имеется в виду «не отдавай другим свои силы». То есть это наставление матери. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины вот о своем собрании, произвольно грешим, то не остается воли жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожать противников. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорби, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Обратите внимание, когда человек оставляет упование, всевозможные учения, это есть, мы говорим о духовном вине и секере. Я сейчас не говорю о буквальном вине. Здесь говорится не о буквальном вине. Поэтому в данном месте речь идет о царях. Потому что быть царем означает познать истину и быть просвещенным в отношении учения о Царстве Небесном в предмете начальствующего учения Христа. Затем выдержать великий подвиг страданий за имеющееся упование, который выражается в том, чтобы служить среди поношений и скорбей зрелищем для других, а также принимать участие в других, находящихся в таком же состоянии. После чего оставить такое собрание и пойти во след заманчивых для плоти учений, предлагающих свободу для утоления скрытых и амбициозных желаний плоти, означает пить вино и секеру, отдавая таким образом пути свои губительницам царей. В 5 главе книги «Притч» только уже в наставлениях отца к сыну представлен исчерпывающий результат вина и секеры в образе губительниц царей. Образ отца – это образ посланников Бога, имеющих семя Царства Небесного в полученных ими откровениях о Царстве Небесном в формате начальствующего учения Христа. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твоего к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохраняли знания. Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь идет». Повторяю, речь идет об обольстительных учениях, которые предлагаться будут в определенных собраниях. «Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюда остры, ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и твои, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставления, и сердце мое пренебрегало обличениями, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице и потоки вод по площадям». Я как-то вам говорил, книгу мне передали из одного пятидесятнического соседнего собрания. У нас, говорит, вот все ее перечитали, вот посмотрите, что вот, как вы на это смотрите. Она заглавила: «Пей воду из своего колодца, это значит, пей свою мочу, и будешь здоровым». То есть там автор именно это имеет в виду, вот я пью, и, то есть, уринотерапия основана, вот взята вот это: «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца». Вот, говорит, я пью из своего колодца. Другие говорят, что речь идет о своей жене, имея отношения со своей женой, не надо с другими. Да нет, это притча. Зачем притча говорить о твоих отношениях с женой? Она говорит об отношениях с Богом. Эта притча говорит об учении, об обольстительных учениях, вот о том вине и о той секере, и о тех женщинах и губительницах царей, как учения, которые губят. Поэтому они говорят: «Пусть они принадлежат тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей». Здесь написано «женой юности», это значит за то, что она оставила руководителя юности своей. «Вспомни, откуда ты не спал», вот о чем речь идет. «Любезную ланью и прекрасную серною, груди ее да упаяют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, и увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой?» Вы помните, как церковь о себе говорит: «Я стена, и сосцы у меня как башни, и поэтому я в глазах буду, как достигшая полноты». То есть церковь – это и мать, и жена, и отец. «Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется». Вот посмотрите, насколько опасно увлекаться всевозможными учениями. Апостол Павел тоже об этом говорил, только не притчах, а прямым текстом. «Учениями чуждыми не увлекайтесь». Пятая составляющая полномочия в имени Иакова Алфеева и облекающая в достоинство царского престола и делающего отличительным сидящего на нем – это отделение первенцев праведников от первенцев нечестивых. Числа 3:11-13. «И сказал Господь Моисею, говоря: Вот я взял левитов из сынов Израилевых, вместо всех первенцев, разверзающих ложесно из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть мои, я Господь». На практике отличие первенцев-праведников от первенцев-нечестивых впервые было продемонстрировано в Египте в первую пасхальную ночь на перегладинах и обеих косяках дверей, помазанных кровью пасхального агнца. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнца по семействам вашим, и заколите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде». Не саму дверь, обратите внимание, дверь не надо было, а только нужно было взять из сопом и помазать перекладину и косяки. «Помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которые в сосуде, и вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки». То есть, почему израильтяне, когда буквально начинают рассматривать закон, они думают, что он должен быть вечно? Но закон – это образы, он не вечен. Это образы, но то, что там заложено, это вечное, эти образы вечные. Сегодня образом дверей, которые необходимо помазать кровью, является все естество человека в целом, дух, душа и тело. При этом следует помнить, что уникальность нашей души, которая является образом перекладины на дверях нашего естества, душа – это перекладина, которая соединяет между собой два косяка дверей. Соединяется, состоит в том, что та субстанция нашей души, которая соединяется с нашим телом, один косяк – это тело, она называется смертной, а тот косяк, с которым перекладина соприкасается, который называется духом, та часть души называется бессмертной. Поэтому мы в Писании встречаем о бессмертии души и о смерти души. Поэтому перекладина двери – это образ нашей души, в которой в нашем естестве является посредником между смертью и бессмертием, между тлением и нетлением, в то время как два косяка двери – это являются областью нашего тела и нашего духа. И поэтому как можно отличить праведников? У них будет кровь нанесена на перекладину и на два косяка. То есть будут искуплены дух, душа и тело. Это не значит, что в теле можно грешить, то есть потому что новый человек имеет дело с Богом, а тело не имеет никакого отношения с Богом. Есть такие учения. Поэтому телом можно делать все, что угодно, спасешься. Нет, здесь говорится, что кровь должна быть везде, все искуплено. Шестая составляющая полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего и делающего отличительным сидящего на нем, выражается в решении пребывать в напастях, постигших Христа, то есть в страданиях. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Пребывание в напастях Христовых – это отличительные знаки святых, рожденных к престолу и сидящих на престоле. Прежде чем новый человек будет посажен на 12 престолах, чтобы судить 12 колен сынов Израилевых, ему необходимо сесть на престоле своего сердца, чтобы судить самого себя в соответствии тех требований, которые содержатся в полномочиях начальствующего учения Христа. Судить же самого себя в соответствии требований начальствующего учения означает жить благочестивой жизнью. Однако подлинно благочестивая жизнь бросает вызов тем, кто имеет вид благочестия, но не живет благочестивой жизнью. Когда вы живете благочестивой жизнью, вы бросаете вызов людям, которые имеют вид благочестия, но не живут этой благочестивой жизнью. 2 Тимофея 3, 12, то есть 12, 14. да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, и зная, кем ты научен. Исходя из этого и других мест Писания, мы вынуждены будем встретиться с реакцией на благочестивую жизнь в лице злых людей и обманщиков. И эта реакция будет выражаться в том, что эти люди возненавидят нас и пронесут имя наше как бесчестное. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас». Речь идет от синагог «отлучат». «И пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Поэтому отличительными чертами царей, сидящих на своих престолах, является их реакция на эти поношения, которые будет выражаться в радости за возможность носить поругание Христовы. Если человек, когда извращает его порывы, когда его поносят, и он радуется, это говорит, что он рожден к престолу. Если же он обижается, оскорбляется, злится, пытается оправдаться, возмущается, идет, жалуется Богу, сколько это будет? Господи, ты же знаешь, я этого не делала. Это говорит о том, что данный человек еще не рожден к престолу, потому что он не умеет воспринимать гонения как отличительные знаки. Он не умеет благодарить Бога и говорить: «Господи, благодарю Тебя, что Ты удостоил меня пострадать за истину. Вы же знаете, что вы этого не делали, ну и радуйтесь. Вы же знаете, что вы этого не говорили, ну и радуйтесь». Когда приходят ко мне разбираться люди, вот он на меня сказал, она на меня так сказала, я пытаюсь узнать, кто из них где находится. Если я вижу, что один выше, другой ниже по степени посвященности, я говорю тому, кто выше. Я говорю: «Слушай, давай, прости, давай не будем взыскивать, просто вот здесь, давай мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога». И человек принимает это, потому что он готов, он вдруг осознает: «А впрочем, да, где же это я раньше был? Это же возможность, какая я упускаю возможность». Во-первых, такая возможность дается не всем. Не всем такая возможность дается. Хорошо, седьмая составляющая полномочия в имени Иакова Алфеева, как облекающего в достоинство царского престола и делающего отличительным сидящего на нем, выражается в страхе Господнем. Малахии 3:13-18. «Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите тщетно, напрасно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы, не поражает же их Бог. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, в тот день. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Кстати, вспомните книгу «Есфирь». Аман пришел на внутренний двор царя, чтобы попросить царя повесить Мардохея на дереве, которое он сделал 50 локтей, и ждет. В это время, в эту ночь, Бог отнимает сон у Артаксеркса. Тот говорит: «Принесите мне памятную книгу». У этого царя все поступки его подданных писались. И вот нашли, что Мардохей охранял царский порог и увидел, услышал, как два евнуха замышляют наложить руку на царя Артаксеркса. Он доложил об этом немедленно Есфири, та доложила царю. И дело было расследование, этих евнухов повесили. И благодеяние Мардохея было записано в книгу памятных дел. Они читали перед ним, так развлекался царь, когда была бессонница, читал книгу памятных дел, то есть что происходило с его подданными. И он спрашивает у своих слуг: «А что сделано для Мардохея? Он же такое дело сделал». Они говорят: «А ничего». А он говорит: «А кто там стоит на внутреннем дворе?» Они говорят: «Аман, зовите его сюда». Аман заходит, но Аман не имеет первого права говорить. Царь ему говорит: «Послушай, Что бы сделать тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? И Аман думает, а кого же царь хочет отличить почестью, как не меня? Я ж у него первый князь. И говорит, того человека, которого царь хочет отличить почестью, пусть возьмут царское одеяние царя, в которое царь одевается. Смотрите, что он хотел. Одеться в одежду царя. Пусть на коня, на котором он ездит, посадят его. Пусть оденут на него золотой венец, который одевает царь. И один из первых князей царя пусть возьмет под усы эту лошадь, проведет ее по площади престольному городу Сузы и будет провозглашать. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Он ему говорит, вот все то, что ты сейчас сказал, прямо сейчас, немедленно, пойди сделай Мардохею, сидящему у ворот. Представляете, облом какой произошел у Амана. Он-то пришел, чтобы повесить, и вдруг теперь нужно, конечно, после того, когда он сейчас провозгласит его один в царские деяния, разве можно теперь его повесить? Но потом мы знаем, какая развязка произошла, когда царица Эсфир после трехдневного поста со временем евреями вошла на внутренний двор царя, куда запрещалось приходить. Если царь не позовет, смерть, то зайдет сам. Но она зашла, и если исключение, царь прострет золотой скипетр, только тогда этот человек останется жив. Она зашла, и он простер к ней свой скипетр и говорит, что тебе, царица Эсфир, до полуцарства отдам. Она говорит, на пир приходи. И Амана возьми с собой. Я приготовила вам пир. И вот на этом пиру она услаждает царя. Царь пьет, наслаждается своей красавицей и говорит, что бы тебе сделать? Зачем ты это делаешь все? Она говорит, я хочу, чтобы ты завтра еще пришел. Хорошо, он пришел завтра, и он уже в любопытстве, ну что такое? И тогда она ему говорит, я отдана, я продана. Я и мой народ, мы проданы на истребление, на убиение, притом незаконно. Мы никакого зла не сделали. Он говорит, а кто это осмелился сделать? Она говорит, а вот он, злобный Аман. Царь был удивлен, разгневался, встал, вышел в сад, не знает, что с собою делать. Как это так? Первый человек, Аман, на которого он надеялся, он посягнул на... А тот упал, схватил ноги царицы и стал умолять о пощаде. Он знал, что все... Царь заходит, видит такую картину, говорит, ты смотри, еще и царица хочет насиловать у меня в доме. И написано, накрыли лицо Аману. И тут один из евнухов говорит, а вот, говорит, дерево в 50 локтей он сделал, чтобы повесить Мардохея, который говорил о царе доброе. Он говорит, повесьте его на нем. Посмотрите, а что это за день? Здесь говорится именно, вот в этот день я соделаю, когда, кажется, уже... Не будет выхода, когда не будет видно никакого света в конце туннеля. Ничего. Смерть. Приказ подписан. Все. И вдруг внезапное. Почему? Потому что здесь говорится о книге. Внимает Господь и пишет. Пред лицом Его пишется памятная книга. У Бога есть такая книга. Памятная наших дел. И поэтому не важно, что они живут и роскошествуют, и якобы Бог их не наказывает. Они говорят, да что вы, да солги, приври, да не бойся ты, чего ты это... Они говорят, нет, мы не можем. Да что мы не можем? И Бог говорит, вот этот день я сделаю, и здесь я отличу праведных от неправедных. Поэтому боящиеся Господа – это люди, исполненные страхом Господним. Именно исполнение страхом Господним будет служить отличительной чертой, отделяющих их от народа, имеющего вид благочестия, но пренебрегающих и отрекшихся от силы Господней, содержащихся в страхе Господнем. Исполнение страхом Господним – по своей силе и динамике сродни исполнению Святым Духом. И мы уже это отмечали не раз, а посему быть исполненным страхом Господним означает быть водимым страхом Господним, быть зависимым от страха Господня, привязать себя к страху Господню, действовать в страхе Господнем, жить страхом Господним, радоваться в страхе Господнем, поклоняться в страхе Господнем. И день, о котором идет речь, это день посещения Господня, день жатвы, который напрямую связан с предвкушением полного торжества нечестивых над праведными, в котором они составили планы, назначили день для тотального уничтожения праведных. Но именно в тот день, который они назначили для нас, это будет их тотальным уничтожением. Они вырыли яму для нас, но в этой яме будут они, не мы. И поэтому не бойтесь западней которых, не бойтесь этих ям. Продолжайте оставаться боящимися Господа, чтобы быть отличительными. Это отличительная черта. Каждый из нас, рождение, о котором здесь говорится, это просто степень такого роста, перехода из веры в веру, когда человек сработает с учением о рождении к престолу и понимает, что надо делать, какую цену платить, платит, идет навстречу, и тогда Бог начинает делать его, и он возводит его на эту степень. Мы сейчас будем молиться, и все желающие сказать Господу: «Прости меня за то, что я был неблагодарен за те поношения и гонения, которые выпадали на мою долю». Поблагодарите Его в этой молитве за то, что выпали поношения на вашу долю. Скажите Ему: «Я просто не знал, что это привилегия. Я возвращаю мой ропот, мои слова, мои обиды. Я благодарю Тебя за то, что Ты позволил мне носить поношение и поругание за истину». Аминь. Будем молиться, склоним наши головы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за Слово жизни, за Твое могущество, за то, что Ты делаешь отличительными детей Твоих за счет исполнения заповедей Твоих. Когда наследие Твое исполняет заповеди Твои, когда оно послушно имени Твоему Святому, когда оно не ищет своего, когда не увлекается земным, тогда Ты даешь ему земное в распоряжение. И они начинают господствовать над земным. Я благодарю Тебя, что придет день, придет это короткое время перед тем, как Ты вознесешь церковь Твою от земли, когда она станет ужасом для многих людей. Точно так, как Ты передал Израилю все богатства Египта в день их отшествия, точно так Ты передашь все богатства этого мира, и Церковь будет господствовать над ними в лице рожденных престолу. Благодарю Тебя за Твои откровения. Позволь их переварить в своем духе, в своем сердце. Позволь, чтобы каждое слово, каждое откровение сделалось достоянием каждого отдельного человека, который слышит слова сии. Да войдут они в сердце народа Твоего, и да относится он к ним бережно, да сохраняет их и поливает их, чтобы оно выросло в древо царства, в его сердце. Да будет благословен мир Твой, да будет благословено исцеление Твое для народа Твоего. Позволь нам найти Тебя в исцелении Твоем. Да прольется Твой бальзам для народа Твоего, святого Твоего. Да будут исцелены они от своих ран, от своей зависимости, какой бы она ни была. Мы хотим зависеть только от Тебя. Мы хотим быть рабами праведности. Да будет благословено имя Твое, и да будут благословены рабы праведности пред лицом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Итак, в заключение нашего собрания провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.